Возлюбленные друзья, братья и сестры, прочитаю нашу общую тему, Псалом 18, 15 стих. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи». Друзья, по распределению жребия мне досталась тема, которую так братья назвали «Формирование помышлений». Ну, то есть, как вообще, откуда они берутся, это помышления, каким образом рождает их наше сердце, человек. Первое, на что я хочу сказать, что в сотворенном мире, братья и сестры, нет ничего важнее, ничего продуктивнее, лучше, мощнее, чем способность мыслить. Вот просто мыслить. Вот смотрите, я вам говорю слова, а вы сидите и все понимаете. Вот меня иногда это удивляет и потрясает. Такая простота, к которой мы привыкли. Вот я говорю слова, говорю их много вроде, а вы раз их и вмещаете и понимаете, о чем речь. Удивительная способность мыслить, которую Бог даровал человеку. Я думаю, это одна из частей, что мы созданы по образу и подобию Божьему, которую Бог дал человекам. Братья и сестры, еще я хотел сказать, что мы не всегда как бы понимаем или недооцениваем то, что в духовном мире. Если, допустим, в нашем мире мысль можно скрыть, помышление, никто не знает, я размышляю, о чем хочу внутри себя, то в духовном мире это звучит очень громко. Очень громко. Но, во всяком случае, есть места Священного Писания, где о Христе написано, что Он, узнав духом своим, о чем они помышляют, отвечает им. Когда мне было примерно 20 лет мне случилось работать на коммутаторе. Это, значит, такая работа, что, ну, допустим, поселок вот особенно ограниченный, где телефонная связь с дальними точками связи нету, а местная. И, значит, ты сидишь за аппаратом, звонок поступает, ты берешь проводок один, трубку раз соединить, это раз ее в окно, в другую, и они разговаривают. Ты при этом все слышишь. И значит, что идет сигнал, тебе сообщает об этом звук, и об этом сообщает свет яркий. И вот звук был очень сильный, он мне надоел, я его отключил. И только пользовался светом. Ну, свет загорится, я раз сразу понимаю. И однажды я уснул. И все. И спал, пока начальник не пришел и толкнул меня. Я глаза открываю, а там все это мигает, кто-то кому-то звонит. Но я, братья и сестры, к чему это привел? Что мы, знаете, подобные, похожи на людей, которые спят и не слышат, и помышляют о чем хотят, тогда как помыслы наши в духовном мире звучат очень громко и становятся известны. Еще, друзья, значит, я повторюсь, как-то говорил эту мысль, но она по моей теме, что вообще один человек сказал, что самое легкое в жизни – это думать. И, кстати, человек не может не думать. Вот кто может не думать? Вот иногда говорят, да, чтобы ни о чем не думать, а не думать – это невозможно. Самое легкое – это думать. А самое трудное – это думать хорошо. Хорошо думать, уже брат передо мной сказал, нужно усердие прилагать, нужно труд. Еще, братья и сестры, хочу сказать, что человек, в Библии написано так, это заметил Соломон в книге Притчах, он сказал так, каковы в мысли в человеке, таков и он. То есть, мысль является определяющей человека. Кто он есть на самом деле? У философов до сих пор идет спор, что является определяющим. Мысли определяют бытие, окружающую среду, или окружающая среда, бытие, влияет на сознание и меняет его. Ну, об этом очень сказать трудно, но мы точно знаем, Библия говорит, что какие помыслы в человеке, таков он и есть на самом деле. Ну, допустим, и, кстати, это часто во внешнем проявляется. Допустим, если человек занимается там спортом или бодибилдингом, или он стильный какой-то, то внешне это проявляется. Но это лишь говорит то, что у него внутри, какие у него мысли. То есть в нашем внешнем мире это тоже может быть очень заметно. И человек, когда рождается и приходит в эту жизнь, он как чистый лист бумаги. И начинает записываться как бы его история, его судьба. Посредством его выбора, каждодневного у человека стоит выбор сделать то или другое. И когда он делает этот выбор в ту сторону или в другую, и как раз это фиксируется в его жизни, в его судьбе. Помните эту народную мудрость, что посеешь мысль, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. А верующий продолжает и говорит, посеешь судьбу, пожнешь вечность. Вечность зависит от твоей мысли, от твоего выбора, который ты напишешь на этом листочке. Сейчас нам очень легко приводить аналогию, потому что человек в своей сущности, самая главная его функция – это он носитель информации. Да знаете, как флешечка. Вот что на ней написано, то и есть, да, в компьютер ее сунул. Она ничего не покажет другого, что есть внутри ее, хотя ее не видно. Так ты, я и все мы. И ничего не сокроешь. Там все у тебя записано. Хотя, может быть, ты сейчас припрятал. Все это будет в свое время открыто. Теперь, друзья, вот так как тема моя формирование, откуда происходят эти помышления, как они рождаются и что может быть источником их. Я текст Священного Писания хочу предложить в связи с этим. Послание к евреям, 4 глава, 12 текст. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Братья и сестры, Слово Божие говорит, что оно способно просвещать человека и открывать ему, откуда у него происходят какие мысли. Ну, сильно не хочется останавливаться на этом и философствовать, что дух, душа и тело и так далее. Но все-таки Библия так разделяет человека, что человек из трехсоставной. И к чему служит этот состав? Вот смотрите, дух, душа и тело. При помощи тела человек знакомится с окружающей его средой. Тепло, холодно, вкусно, солнце видит и так далее. При помощи пяти органов чувств он знакомится с окружающим миром. При помощи духа, мысль, совесть и так далее, он познает духовный мир, может иметь общение с Богом. И, значит, здесь происходит познание Бога. И еще душа, это где у человека происходит осознание самого себя. И так он может познавать окружающий мир, может познавать Бога и может познавать самого себя. И теперь Слово Божие говорит, что оно открывает человеку, откуда могут происходить твои мысли. Ну, сообщает, допустим, тело хочет кушать, комфортно жить, питаться и так далее. Сигнал поступил тебе, ты руку протянул, взял воду, попил. Это мысль, рождаемая телом. Душа, она хочет свое эго где-то утвердить, показать, выразить себя и так далее. Совесть в духе сообщает тебе, где ты прав, где ты не прав и так далее, как правильно нужно делать. И все это служит к тому, чтобы человеку познавать окружающую действительность, тот мир, в котором он находится. И теперь каждая из этих сфер, она может рождать мысли. Вот у нас недавно мы начали такое служение, вы, наверное, знакомы многие с этим, что ну, называется «Братский дом». И мы собираем как бы людей, которые потеряли все в жизни, им негде жить, нечего есть. И вот мы пытаемся чуть-чуть позаботиться о них, чтобы они свою жизнь меняли и приходили к Богу. Вот совсем недавно к нам пришел человек, удивительно, братья и сестры, что ровно 20 лет назад я у него работал. Он был развитым предпринимателем. А я работал, у меня был автомобиль. И, значит, я его возил на таможню, он там закупал, с Китая привозил эти баулы. Приезжал, занимался торговлей и хорошо очень развивался. Купил он потом две машины, квартиру, построил коттедж, и я ему свидетельствовал о Боге. Он мне говорил: ну видишь, я же правильный образ жизни веду. Значит, что нужно в жизни человеку? Родить сына, вырастить, посадить дерево и построить дом. Ну вот я в этом направлении. Ну и, друзья, вот сейчас он пришел к нам в братский дом, у него ничего нет, вообще ничего нет. Понимаете, ничего. Он говорит: слушай, замерзаю, вот там мне дали какой-то заброшенный домик, в нем живу, уже морозы, все, я не могу там, просыпаюсь весь в ине, есть нечего, все. После аварии ничего нету вообще. Несколько жен по Вяземску с детьми, никто не принимает, никому не нужен. И вот, значит, сначала приходил, уходил там и так далее, просыпается утром на морозе, тело говорит: нужно искать, куда-то спрятаться. Куда? Можно пойти к этим баптистам, к этим богомолам. Слушай, ты ж отвергал Бога, тогда говорил, как это трудно, ему говорит совесть. А все решает его я. Как же теперь поступить? И вот пришло такое время, он смирился и приходит к нам. То есть это я пример рассказал к тому, что как это может происходить вообще? Откуда проистекают эти мысли? Или вот, допустим, пример такой. У нас здесь и подростки есть, и помладше. Вот сейчас было у нас Рождество. Вам подарки, наверное, всем давали. Так же и у нас. И вот мой младший сын, 6 лет. Подарок ему тоже дали. Он его сразу раз так за плечо закинул и ходит по молитвенному дому. И, значит, жует все. Я у него пытался, говорю: давай положим. Нет. Вечером, значит, поехали на горку. Поехали. Я говорю: давай подарок дома оставим. Давай, оставили. На горку приезжаем, он с горки прокатится, раз шелушит, ест что-то. Я смотрю, он полные карманы набрал этих конфет. Поел. Вечером домой приезжаем, он опять этот мешок схватил, опять с ним ходит, спать лег. Утром понедельник, я сижу у себя в комнате, 7:30, Библию читаю. Раз дверь открывается, он заходит с подарком на плече. И так, поздоровался, проходит, здесь сел со мной, и дальше так шелушит, так спокойно шелушит. А потом так я боковым зрением смотрю, он так резко раз на меня, и как-то настороженно, испуганно: папа, а кто мои продукты съел? Вот откуда эти мысли происходят, друзья? Это что за мысли? Так бывает в жизни. Вот это может продиктовывать нам тело, может продиктовывать нам плоть, и Слово Божие говорит, что оно разделяет это все и ставит на свои места, и открывает, откуда может происходить. Еще, друзья, я недавно наткнулся на такую, как мантра называется, или клятва восточных единоборств, которую я встречал еще когда был неверующий. И, значит, там первые строчки такие, что значит быть там воином, все, должен человек сесть, отрешиться от всего. И там такие слова первые я запомнил. Они звучат так: «Я – начальная точка». Начальная точка – это я. Вы знаете, самоутверждение такое «я». Я Библию читаю, в Библии написано, Христос говорит: «Я – альфа и омега, начало и конец, первый и последний». Все. А человек хочет на это место «я». Середина, я центр, я все. Друзья, еще недавно я узнал, вы, наверное, знаете, была Отечественная война, вторая. И самый злодей прошлого века Адольф Гитлер. Самый его непопулярный считается указ или план, который он повелел выполнить в марте месяце 45-го года. В апреле 21-го ему исполняется 54 года, а через неделю, 30 апреля, он застрелился, не состоялась его идея. Его идея, если вы помните, это нация богов, сверхчеловек, арийцы, они над всеми, остальные все рабы. И вот самое «я» – это его, значит, главная идея. И теперь, когда их в кольцо зажали и стало оно сжиматься, этот план назывался «Нерон». Он заключался в том, чтобы вся оставшаяся нация собралась в самой середине, вокруг их кольцом окружить войсками, а перед этим все продовольствие, все ценности, все-все по кругу уничтожить. И кольцом окружить, и не пускать остальные войска, чтобы они пришли сюда, до тех пор, пока эта нация не умрет с голоду внутри. Уничтожение нации. Друзья, интересно, что у Исаии 32 глава, там написаны такие слова, Бог говорит: «Я приведу на них пагубу, плод помышления их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Как после этого один человек сказал: «Нация сошла с ума». Нация сошла с ума. Интересно, что в Новом Завете, в Евангелии от Луки, написано, часто говорится, не часто, но о Иуде сказано, что пришло на ум Иуде на сердце предать Христа. В другом месте написано: «Вошел сатана в Иуду». Вошел сатана в Иуду. Друзья, вошел сатана, сформировал свои планы, замыслы. Он может действовать и через дух, и через душу, и через тело. Все зависит от того, подконтрольны ли тебе твои помышления. Если вы слышали, был очень популярный, знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд. Психоаналитик. Он изрек удивительную фразу. Кстати, я скажу, что он рассматривал человека исключительно через одну идею. Что человек, все его поступки, все его действия, наклонности, они только, значит, побуждаются одной мыслью. Основным инстинктом к размножению. Вот этим руководствуется человек во всех сферах жизни, с самого детства и до самой смерти. И вот он развивал такую идею, и он сказал такие слова, что истинная свобода – это свобода думать о том, о чем хочешь думать. Истинная свобода – это свобода думать о том, о чем хочешь думать. Вот это истинная свобода. Друзья, ну удивительно, Слово Божие об этом говорит очень просто и ясно. Они как бессловесные животные, водимые природой. Интересно. Свобода, оказывается, мыслить, о чем хочешь мыслить, инстинкт размножения – это как животное, животное состояние. То есть все зависит как раз от того, что способен ли ты контролировать свои помышления, потому что всякий делающий раб, грех есть раб греха, и только способный контролировать свои помышления, он свободен от всякого греха. Друзья, еще я хотел обратить внимание, значит, ну как бы она одна из последняя мысль, как помышлять хорошо. Или откуда берутся хорошие помышления? Откуда они формируются, помышления хорошие? Псалом номер один очень известный, вчера мы его целиком прослушали. Там Слово Божие говорит о чем? Что блажен муж, который о законе его помышляет день и ночь. День и ночь. Помышляет о законе его, и отсюда идет формирование его мыслей. Исаия 32:8 написано так: «Честный мыслит о честном». И всегда стоит твердо в том, что честно. И так можно сказать, друзья, о любой другой сфере. Нечестный мыслит о нечестном, развратный о развратном. Другой, любая сфера деятельности, в которой человек продвинут, он мыслит об этом. Все зависит от помышлений. Один человек сказал так, что если у тебя нет убеждений, за которые ты готов умереть, ты зря живешь. Убеждение. Убеждение Слова Божьего. Послание к евреям, 12 глава, 3 стихом, написано так. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Помыслите о претерпевшем. Друзья, помышление о претерпевшем формирует духовное, зрелое помышление верующего человека. Один человек, уже старец, чувствует, что ему нужно скоро переходить в вечность, около 80 лет ему было, встретиться с Богом, дать ему отчет. Но у него внутри было переживание, как о своем состоянии, несоответствующем предстать пред святым Богом. И вот однажды ему снится сон. Он у себя в доме, и вдруг к нему приходит ангел и говорит: «Хочешь, я тебе покажу, из чего состоит твоя жизнь? Что такое твоя жизнь?» «Ну, конечно». Берет его за руку и куда-то его подвел вниз, куда-то в подвал, которого у него и не было. И говорит: «Заходим в такую комнату, а в комнате она состоит из сплошных ящиков, картотека. Один ящик открывает, такой-то год, открывает месяц, день, час. Ну, говорит, давай вот здесь посмотрим». Раз, достает. Смотрю, читаю. «Это самый первый осознанный мой грех». Так стало стыдно, покраснел. Раз, закрыл, положил. «Ну, давай в другое время, через 10 лет». И так проходит, и после каждого раза так стыдно, охота провалиться сквозь землю, хотя они и так уже это в подвальном помещении, и все. И ничего не сделаешь, на каждом деле фотография этого человека. Но после этого говорит: «Хочешь посмотреть, как Бог смотрит на твою жизнь?» «Ну, хочу, да». Достает опять же тот же день, месяц, час, все то же самое. Все то же самое дело, все, только показывает фотографию, а фотография Христа. А фотография Христа. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание вместо вас, чтобы вам не изнемочь в вере. Помышление духовное. Друзья, еще Слово Божие говорит, послание Колоссянам 3:1-2. Оно тоже звучало уже, этот текст. «О горнем помышляйте, а не о земном, где Христос сидит одесную Бога». То есть это уже как бы возвышает дух человека туда, в небо, в тот невидимый мир, незримый для окружающих людей, как написано: «Взирая не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Значит, слышал такой пример: ряд островов полинезийских в океане, и там живут на них племена индейцев разрозненные, ну и очень довольно на длинном расстоянии. И вот острова небольшие, там живет племя индейцев, и значит, сыну вождя племени нужно теперь жениться. Но невесту нужно найти, это всегда было во все времена, я вам скажу, трудное занятие — найти невесту. Я думаю, что многие об этом знают. И вот теперь, значит, лодки вот эти, каноэ, весла, и нужно плыть куда-то далеко. Услышали, что там на каком-то острове тоже у вождя есть невеста на выдане. И вот они сели, несколько с ним друзей, и вот чух-чух-чух-чух, день, два, три дня плывут от одного острова туда-сюда за невестой. Приезжают туда чуть ли не на самый последний остров. «Ну вот мы приехали, покажите невесту, где что». Ну раз выводят, выходит такая, знаете, невзрачная такая, какая-то вот такая согнутая какая-то, такая искоса смотрит, такая замухрышечка вот такая вот. Приехали туда. Приплыли. Да, приплыли. Ну, и значит, ну а что ж, такую проделали, теперь все это, ну как? А значит, за невесту нужно платить плату. А значит, плата там у них была коровами. Ну, минимум одна корова стоит. Одна корова за невесту. Это минимум. Ну, а здесь невеста-то дочь вождя. Дочь вождя. Он говорит: «Ну, не меньше трех, дочь вождя. Три коровы надо». Ну, этот походил, походил и думает: «Ну, вождь такой знаменитый, приехал сюда, вот невзрачная такая, три коровы». Говорит: «Нет, давай так, 7 коров я тебе плачу за нее». 7. О, ну, конечно, здорово, давай. Ну, все, невесту забирают, уехали, потом друзья привезли, рассчитались, все. Ну, проходит примерно 1-1.5 года, теперь родственники с этого города собрались, чтобы посетить, как там живет наша дочь, все, как там состоялось, что. Приезжают туда, на остров выходят, приплыли, идут, смотрят, идет девушка. Красивая, стройная, на голове что-то несет, улыбается. Они ее спрашивают: «А не подскажете, вот где здесь вождь, сын, там так-то звать?» «А пойдемте, покажу». Приводит их себе домой. И здесь раз выясняется, что это она и есть. Они ее не узнали. Красавица выпрямилась вся. Они говорят, как так? Что с тобой случилось? Она, да как? 7 коров за меня заплатили. Ни за кого 7 коров никогда не давали. За меня 7 коров. Как я могу ходить так? Братья и сестры, Господь за нас не пожалел Сына Божия. Вел в царство свое возлюбленное, из тьмы в чудный свой свет, для того, чтобы мы были духовно красивыми, чтобы мы распрямились в этом греховном мире. Пусть Господь нас в этом благословит, помышлять угодно и понимать, откуда происходят наши мысли, и контролировать их. Аминь.